«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Так оно и есть. Это военное ревю полковника Баранца. В студии полковник Баранец и полковник Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Поехали!
Миша, мы только что прослушали новости, мне резануло ухо фраза: «Россия не будет размещать ракеты в странах, пока их там не будут размещать Соединенные Штаты Америки». Наверное, тут что-то другое подразумевалось, но формулировка сама настораживает.
Ну ладно, своеобразная формулировка. Да, тут да, вообще да, у нас да. такое встречается, что вдруг задержали обвиняемых в изнасиловании полицейских. Потом оказывается, что имелись в виду полицейские, которых задержали, потому что обвиняются в этой елки-палки.
Да-да, ну мы сейчас перейдем, конечно, к повестке дня. Дорогие друзья, в истории Великой Отечественной войны и в польской военной истории есть немало страниц, на которых в преддверии 75-летия нашей Великой Победы стоит обратить внимание. Вот одна из таких страниц, я не побоюсь сказать, позорных польских страниц, связанных с так называемой армией Андерса. Вот вам сейчас и расскажет Михаил Тимошенко в качестве дежурного по сегодняшнему военному ревью, и расскажет, что же произошло с этим польским формированием и почему такая история вдруг оказалась неприглядной. Пожалуйста, Миш, поехали.
Так оно и есть. Значит, после того, как Адольф Алоизьевич вломил полякам в 1939-м, польские войска брызнули в разные стороны. Преимущественно в сторону Венгрии и Румынии, с тем, чтобы, вот, представляете, у людей мысль какая была, оказаться на территории Франции и оттуда сражаться с гитлеровцами. Где Франция, где Польша? А полковник Андерс виноват. К тому моменту уже бригадный генерал. Андерс, он, вообще говоря, интересная личность. Он, вообще-то, капитан российской императорской армии. Но потом империя распалась, Андерс оказался на территории Польши. Он, собственно говоря, поляк с немецкими корнями. Ну, а к моменту кончины Польши командовал конной бригадой, воевал с Красной армией, подо Львовом был ранен, взят в плен, вылечен в госпитале, и потом оказался, естественно, чтобы не взбрыкивал, на Лубянке. Так вот, что любопытно, к 40-му году кровожадный тиран Сталин озаботился тем, что вообще-то придется явно воевать с Гитлером, и как подтверждение этого хочу сказать, что первая попытка создать формирование польские для освобождения Польши и борьбы с Гитлером относится к 40-му году. Так что не надо говорить, что мы собирались напасть на Гитлера. Товарищи поляки, и на вас мы не собирались нападать. Тем не менее, в 40-м году ничего не получилось. Несколько позже были установлены дипломатические отношения с иммигрантским правительством Польши, сидевшим в Лондоне. Ну и в конце концов 3-го, а потом и 3-го числа подписали договор. 4-го нарком вооруженных сил, то есть Красной армии, однофамилец мой, издал приказ о формировании первой польской дивизии. Любопытная вещь. Значит, командиром дивизии был назначен Андерс, потом она превратилась по настоянию и Андерса, и польского правительства иммигрантского в армию в составе аж 4 дивизий. Туда набирали поляков из числа военнопленных, из числа осадников, просто поляков, живущих в Советском Союзе, но естественно, польскоговорящих. Можно было вывозить семьи И вот интересным образом...
Еще осужденных, Миша, еще
осужденных. Осужденных амнистировали, да, подписали 14 числа июля месяца 41-го года. Ну, как всегда, Тоцк, Татищево, Бузулук. Вот в этих местах дислоцировались создаваемые, развертываемые, укомплектовываемые дивизии. Сошлись на том, что вооружением и боеприпасами их обеспечивает Советский Союз, а снаряжением Великобритания. Ну вот, ты понимаешь, ну вот западло им было что-то другое одевать, кроме как английского пошива. И поляки все время настаивали на том, чтобы численность увеличивалась, 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 а вот на фронт они ну никак не хотели. А впрямую отдать приказ мы не могли, потому что вообще-то они подчинялись польскому правительству. А польское правительство как-то тоже не очень стремилось туда сунуть своих в бой. Самым гнусным во всем этом было то, что офицерская комьюнити, выражаясь культурным языком нынешних товарищей, наших либералов, оно распалось на группы. Ну, например, были те, кто считал себя свободным от обязательств лондонскому эмигрантскому правительству. Ну, такие, как Зигмунд Берлинг, например, начальник штаба 5-й дивизии. Были те, кто говорил, что нет, в бой надо идти после того, как Красная Армия выйдет на польскую границу. То есть вы туда выйдете сначала, мы посмотрим, а потом решим, проливать нам кровь за свою родную Польшу или нет. Были откровенные сторонники Гитлера, что удивительно. Вообще говоря, они считали, что возрождение Польши возможно только в составе Третьего рейха. Ну и, наконец, были те, которые считали, что вообще это не первое, не второе, не третье, а вообще-то надо как-то к англичанам попасть. Ну и, в конце концов, удивительно, конечно, мы всадили столько денег, 4 миллиарда по тем деньгам, по тем временам, а эта сумма чудовищная, потому что, как мне изменяет память, Т-34 стоил меньше 300 тысяч рублей. Вот. Они сказали, что вообще-то вот лучше, если нас куда-нибудь на Ближний Восток. И англичане очень поддерживали эту точку зрения. Но поскольку они не хотели воевать на стороне Советского Союза, а хотели только есть и получать деньги, то кровавый тиран сказал, пусть едут. И через Каспий в Пихлеви вся эта польское войско отчалило. В общем, итоге, по-моему, 96 тысяч военных, 37 тысяч гражданского персонала. Дальше их превратили во второй польский корпус. Ну, поляков, англичане-то они смышленые. Ой, они же там с Ромелем бодались. И вот получалось как-то хреновато. Ромель-то был молодец, а генерал Уайтхед не очень. Поляков сначала сунули в эти бои, ну а потом, когда союзники высадились сначала на Сицилии, потом в Италии, известно только о участии их в боях под Монте-Кассино. Англичане тоже не хотели помирать где-то в Италии. Какой-то Монте-Кассино, зачем нам это нужно? После войны, ну, после войны часть вернулась в Польшу и вошла в состав войска польское, а остальные, ну, вернулись к мирной жизни. Вот вкратце-то и все. А кто же освобождал-то Польшу? Освобождал-то Польшу РККА и, вообще говоря, части созданного исходно в виде дивизии имени Костюшко под командованием Зигмунда Берлинга. Войско польское. К тому моменту у них, по-моему, было больше 180 тысяч, когда мы подошли к Берлину в составе. Но там были, естественно, поляки, западные украинцы, белорусы, а евреи натуральным образом. А, ну вот, они послужили основой формирования войска польского после войны. Полковник Тимошенко доклад закончил.
Тут стоит еще добавить легендарную польскую песню. Войско польское Берлин брало, а советское помогало.
Помогало, да.
Да. Ну что, там еще, Миша, был один эпизод очень мерзопакостный, когда польский полковник переметнулся на германскую сторону и все рассказал. Да?
Ну, это причина, да, одна из, да, причин, да, того, что поляков, да, всех отпустили, потому что выяснилось, да, что они собирают информацию о рабочей крестьянской Красной Армии, да, и советской оборонной промышленности.
Ну, поляки бы не были поляками, если бы не были такими вот вонючими.
Ну, что ты поделаешь.
Ну, что там у нас заканчивается?
Что имеем, то имеем. Да, да, у нас, да, 15-20 секунд, даже, да, 10. Мы, да, вернемся после короткого перерыва двухминутного и поговорим со всеми, кто хочет.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Продолжаем военное ревю. Здравствуйте, Игорь из Бийска.
Добрый день, товарищи офицеры. Первый вопрос. Когда-то Мантуров санкционировал документацию широкоподъемного самолета передать Китаю для совместного производства. Сейчас на выставке он смотрел, что они уже выпускают, экспортируют эти самолеты.
Какие широкофюзеляжные самолеты экспортируют китайцы?
Они только салон, кусок показали.
Пока он в разработке. Пока он в разработке. До сих пор не определен перечень полных поставщиков.
Это же о нем Эрдоган сказал. Помните, видимо, экономили.
Да.
Нет, у вас неверная информация. Это еще, как говорится, дитё в чернилице. Да, поехали. Что у вас?
Второй вопрос. Не кажется ли вам, что наглое заявление о разработке гиперзвукового оружия Трампом в ответ Путину? Последствия нашего доклада 1 марта 2018 года президента. Они тогда уже готовили ответ.
Конечно. А кто сомневался-то?
Но мы же знали и давно уже следим за тем, как развивалось американское гипероружие. Гиперзвуковое оружие. Мы же знаем, что они уже давно разрабатывали. Но успеха у них пока, скажем так, успехи скромные. Больше не будем говорить о некоторых деталях. Да, спасибо. Спасибо.
Здравствуйте, Сергей, да, из Новосибирска.
Здравствуйте, товарищи. Вот служба в армии – это тяжелый ответственный труд. А вот сейчас тема такая пошла, что надо на 4 дня, дескать, переходить рабочие недели и производительность труда поднимать. А как в армии-то? Будут поднимать производительность труда или нет?
Не, в армии будут служить только по понедельникам. С похмелюги.
Уважаемые радиослушатели, ну не смешите вы таким вопросом. Не хватает еще, чтобы армия перешла на трехдневный рабочий день.
Или,
армия
или
служит 24 часа.
Да, или пятичасовой. Да. Воюем только, да, до обеда. Да,
да. Армия служит 24 часа в сутки. Давайте посерьезнее, может, у кого-то вопросы. Поехали.
Алло, кто у нас на связи? Здравствуйте, Евгения из Москвы.
Да, здравствуйте. У меня вопрос по программе, которая раньше была, о русско-японской войне. Выслушайте мне, пожалуйста, мой вопрос.
Давайте, мне... давайте. Очень вопрос, да, поехали.
Спасибо. Мне 83 года. У меня папа был, служил там, награжден от Красной Звезды. Умер в 37 лет. Мама нас одна воспитывала. И вот, значит, сейчас у меня такой возраст. Мне требуется какая-то помощь. И я вот хотела бы вас узнать, нет ли каких-то для таких людей, как я, льгот каких-то, может быть, вот что-то?
Это в органы соцзащиты.
А?
В органы соцзащиты. Они могут выделить вам соцработника, он будет вас посещать, навещать,
это
помогать.
Все? Нет, я вот именно как... Там, когда дети погибших, воинов...
Нет.
Нет, к великому сожалению, нет, да, мы вам говорим правду, да.
А вот еще скажите, вот идти вот с плакатами по Тверской, вот как это, там все войны, Великой Отечественной войны, а это как выделить?
Бессмертный полк.
Да, бессмертный полк.
Ну, бессмертный полк. Да.
А при чем здесь вопрос?
Погибшие, дети умерших, погибших, они при чем? Он же умер после войны? После.
Да, в 30 лет после ранения умер.
Понятно. Ну, можете походить с плакатом, если сможете. Вряд ли, конечно, в 83 года.
Да нет, внуки, если только.
Ну, вот замечательно.
Ну, в общем, так, все. Вы мне...
Это надо делать, мне... дорогая моя. Передайте внукам,
не надо обращаться,
надо...
да?
Нет.
Никаких льгот там... как
нет,
может...
к сожалению, нету. Нет,
медицинское нет. Прикрепление. Нет, нет, да? Ну, все.
Нет,
спасибо.
Да. Супруги, да, еще бы оказывали помощь. Так,
как внуки же есть, елки-палки. Да, Витя, да. Внуки есть.
Да. Кто там у нас?
Валерий из Тамбова, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Добрый день.
Здравствуйте. Виктор Николаевич, у меня такая проблема. Я и еще 200 инвалидов чернобыльцев, все офицеры, знаете, в Тамбове было химучилище, все они принимали на ЧАЭС участие в работах. Мы все имеем судебное решение, которыми нам назначены 3 размера компенсационных выплат, по чернобыльскому закону там их 3, и установлена обязанность военного комиссариата их индексировать в соответствии с действующим законодательством. Военкомат 12 лет не исполняет судебное решение.
Это не военкомат не исполняет, а государство.
Да, потому что военкомат был представителем государства. Но я вам больше еще расскажу.
Не, больше не надо. Вы вопрос задайте.
А я вам задаю следующий вопрос. На военкомат на вопрос, почему не исполняете, он говорит, мы получили указание от замминистра обороны Шевцовой.
Да.
И замечательно. Поэтому... А вы слышали...
Бумагу давай, давай бумагу.
Да, вы не слышали про такую штуку, как мотивированный отказ? Вот если в военкомате вот так языком хлопают, пусть они этот язык положат на бумажку и пришпилят. Пусть
есть
напишут.
Такой,
пусть
есть
напишут.
Такой ответ.
Есть.
Такой
ну
ответ.
И замечательно. И что, идите в суд.
Значит, объясняю. Мы обратились в военно-следственные органы по 315 статье. А те очень не хотят. А нам не доплатили только по Тамбовской области на сегодняшний день 35 миллионов рублей.
Они вот. Хотят или не хотят, пусть исполняют закон.
Виктор Николаевич, я вас
закон.
Все понимаю.
Закон. Идите прямо в суд. Зачем военно-следственный орган вам нужен?
А, понимаете, в суд-то с какими требованиями?
С иском. К Министерству обороны.
Уже... Извините, пожалуйста, у вас закон на руках?
Ну, на конечно. Руках. Часть первой...
Ваш статус там прописан? Прописан.
Да,
он
да.
попадает? Попадает. Все, дорогой мой человек, это уже база для того, чтобы разбираться с государством. Хотя стыдно, конечно.
Стыдно.
Вы за государство страдали в Чернобыле, вы идете с ним судиться тоже. Но это наша русская жизнь.
Это наша жизнь.
Да, да. Виктор Николаевич, я вам направил электронное письмо. На ваш адрес Баранец.кп.ру.
Спасибо, спасибо. Дайте мне несколько дней, я обязательно посмотрю. Дорогой.
Значит, видите, я так понимаю, что Виктор Николаевич должен представлять ваши интересы в суде.
Нет, нет.
А что?
Я там изложил в своем письме просьбу. Это проблема не только Тамбовской области.
Понятно. Не, ну это понятно. Это, значит, проблема, естественно, всей страны. Ну что удивляться-то?
А, Виктор Николаевич, но одну Васильеву посадили на немножко, вторая выросла. Деньги-то наши куда ушли?
А это кто такая вторая? Кто вторая?
Шевцова.
Да ну!
Дорогой мой
у
человек,
вас есть доказательства?
У нее, надо... у нас
вы
есть...
поаккуратнее, вы с доказательствами.
Да я спокойно говорю, потому что мне 80 лет.
Ну еще бы, ё-моё.
Это не значит, что это позволяет вам быть преступником,
а вы что, при этом,
так
сказать,
нельзя,
вы что, ограниченно вменяемы?
Нет.
Ну так значит, вы должны опасаться того, что клевещете.
Я не клевещу, потому что у меня есть письма за подписью Шевцовой.
Замечательно. 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 Почему не пошли? Почему не пошли в суд?
Ну так вот пытаюсь.
пытались, а военно-следственное дело-то?
Да елки-палки, вот опять военно-следственное дело.
Если у вас даже есть письмо Шевцова, то еще это не говорит о том, что она совершила преступление. Может она руководствоваться постановлением, закрытым правительством, и потом вам уже придется преступником другого человека называть. Но это нужна доказательная база. Короче так.
Неаккуратно.
Я разберусь, конечно, неаккуратно. Я приеду, разберусь, я вам дам ответ. Я понял, мы вас услышали, дорогой мой человек. Но будьте поаккуратнее со словами.
Да,
всего
Виктор,
доброго. Пока.
Мне уже терять. Все.
Ну ничего. Это так не бывает.
Возраст вас не освобождает.
Это от ответственности, не то слово.
Да, поехали.
Уважаемый господин Никто, перспективы ПД-14 двигателя, но я бы сказал, очень хороши. Почему? Потому что двигатель такой размерности мы в Советском Союзе не создали практически. А те, ну, приемлемые экономическими показателями на сегодняшний день. Вот то, что сделано, сделано хорошо. Если удастся масштабировать до 35 тонн тяги, так это будет вообще сказка.
То да, есть, да, да.
И мы китайский самолет, китайско-российский самолет сделаем в лучшем виде.
Именно ПД-35 уже, как говорится, ним чернильница. Ее уже на стенде гоняют. Так что
здравствуйте, здравствуйте,
да,
Петр из Екатеринбурга.
Да. Урал, привет. Урал!
Здравствуйте, товарищи!
Здравствуйте!
Вчера было 8 сентября, день военной славы России. В этот день состоялась Бородинская битва и, правда, по старому стилю, Куликовская битва. Ни один телеканал, ничего, ни звука, ни кино не помянули даже, уж не говоря там, какая там передача.
Да не, ну мы же что, это что, мы милитаризм будем воспитывать, что ли?
Патриотическое воспитание.
О, пересвет со сляби, ясно.
Ну хорошо, тогда, значит, у меня вопрос. А как раз вопрос касается Куликовской битвы, по Бородинской, мне ясно. Значит, смотрите, на Куликовом поле проводили бурение и костей не нашли, а там воевало 100 тысяч человек.
Значит, там не воевали.
О, а где?
А может, вовсе не было.
Может, вообще не было.
Как? Да запросто.
Хорошо, я вас понял. Второй вопрос, можно?
Вы успеете за 10 секунд задать вопрос? Пожалуйста, поехали.
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Продолжаем военное ревю. Третья часть марлезонского балета. Кто у нас на связи? Здрасте, Петр из Екатеринбурга. Ваш второй вопрос.
А второй вопрос такой. Как известно, Екатеринбург является целью номер 3 для ракетно-ядерного удара США после Москвы и Питера. А у нас тут много интересного. Вот рядом с городом, значит, атомная станция.
Ну, Белоярка, да.
Да. А вот какие шансы прикрыть нас все-таки про...
Хорошие.
Вот удивительный вопрос. А значит, если мне не изменяет память, с советских времен город Екатеринбург является категорированным городом в части ПВО. И Белоярка ваша... И сам город, естественно, находится под прикрытием систем ПВО.
Вы знаете, вот у нас был под городом знаменитая ракетная часть, которая Пауэрс сбила в 61-м году.
Да.
Ее убрали. И кто нас прикрывает, я не знаю.
А вы считаете, что это та самая часть должна остаться с теми самыми ракетами?
Ну, модернизировать, пожалуйста, это самое. А я просто говорю, что вот не видно где-то, чтобы кто-то там...
Ну заботился. И что? А что, все должны видеть, где она стоит?
Ну что, С-400 должна стоять в центре Екатеринбурга,
да.
Уважаемый товарищ, а?
И чтобы... И на каждой трамвайной остановке.
Остановке, да.
Понятно. Спасибо.
Пожалуйста.
Не беспокойтесь, мы понимаем, что Урал — это хребет России.
Ну, конечно. Николай из Старого Оскола, добрый день. Одну секунду. Кельвин Кляйн, я понимаю, что сегодня понедельник. Но нельзя же так страдать. Ну, примите полстакана. И потом черняшечка и сосисочку горячую с томатом, с соусом. Вам станет легче, перестанете бросаться на людей. Слушай, извините, пожалуйста, поехали. Готов? Алло, здравствуйте, Николай.
Это не ваш адрес, нет, вы трезвый человек.
Нет, поехали, это у нас тут переписка.
Понял. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Дембель 68, когда-то был сержантом. Первая двухлетка ослушная.
Да.
Ладно, это молодость. Значит, общеизвестно, что развал Советского Союза проходил по определенному плану, по определенной схеме. Вот в этом плане в числе первых был отказ от смертной казни. И господин Горбачев, не к ночи будь помянут, подписал мораторий. Как вы думаете, а не пора ли отказаться от моратория от этого?
А вы считаете, что только смертная казнь может удержать Россию от распада?
Нет. И да. И, в общем-то, немного есть. Потому что всякие Навальные, которые подрастают сегодня, уже будут побаиваться вот этого дела. Немножко будут поосторожнее.
Побаиваться должны люди, которые совершили непровержимо доказанное преступление, уважаемые радиослушатели. Когда 100% будет доказано, что человек там убил 10 или 15 человек, да? То есть, за то, что Навальный вызывает молодежь и дурачит ее сразу на электростул, его туда электрокровать укладывать. Но это жестоко. Есть более, скажем так, гуманные средства наказания. У нас еще много рудников, у нас много леса необработанного, вы понимаете, каналы еще нам надо рыть. Так что есть другие средства перевоспитания этих людей.
Не помогает.
Смертная казнь должна применяться для преступников в самой высокой категории.
Разве Навальный не преступник?
Вы извините, пожалуйста, преступники бывают разные. Кто-то украл ящик мороженого, да, а кто-то бучу заводит. Но все равно есть уголовный кодекс, и надо смотреть прежде всего в уголовный кодекс. Если там статья о том, что надо расстреливать человека, который призывает на несанкционированный митинг. Есть у нас это в уголовном кодексе?
Так вот, нет, до свидания. А надо бы.
Тогда, знаете, начнут ставить к стенке всех, кто открывает пасть и неконтролируемо болтает незнамо о чем. Ну и что, их всех перестрелять?
Как только таких будет меньше, так крепче будет страна.
Придется телевидение отключить. Оставить только одну программу.
Молодцы. Спасибо.
Давайте, вам спасибо, поговорили. Да, кто там у нас, Миша?
Александр из Ростовской области. Добрый день. Одну секундочку. Вот тут нам пишет владелец телефона. А 904-002-4708. Полстакана, сосисочка, слова профессионала. Нет, уважаемый, это не слова профессионала, а слова классика. Михаил Булгаков. Читайте, «Мастер и Маргарита». Это там.
А кто це такий, Михаил? Про кого ты кажешь?
Здравствуйте, Александр, слушаем вас, извините.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Привет.
Хотелось бы вот такой вопрос задать. Может быть, уже кто-то и задавал, но я не слышал ответа. Вот мы поставили свои системы С-400 в Турцию. Страна НАТО, правильно?
Так.
Да.
Так могут ли, может быть, так по такому происходить варианту развития событий, что их старший брат, американцы, разберут там какой-нибудь один из комплексов?
Обязательно.
Все секреты там выведают и уже как бы себе такой же комплекс по эффективности сделают.
У них больше 25 лет на руках наш комплекс С-300. Ничего сделать не смогли.
Где они, Миша, сначала его
рассылали? Еще такой вопрос. А может ли комплекс работать по нашим самолетам?
Нет,
не может.
По нашим не сможет, да?
Нет, по российским не сможет, да.
Ну хорошо, тогда надо им такие комплексы поставлять, значит.
Американцам, конечно, надо. Может быть, потому Владимир Владимирович и предлагал им гиперзвуковое оружие.
Здравствуйте, Ростислав из Москвы. Давно вас не было слышно.
Да уж, давно. Решил в активности от Бийска не отставать, потому что прямо ревность какая-то к Бийску появилась.
О, ну не только к Бийску, у нас тут и к Волгограду ревнуют.
Ростислав, только, пожалуйста, по одному вопросу так отчеканьте. Ваш вопрос, наш ответ. Поехали, что у вас?
Хорошо. Я никогда не видел объявлений о приеме на службу ССО. Скажите, через военкоматы ССО призывают вот эти охранники на международных встречах, они через военкоматы призваны?
Вы знаете, туда проходит индивидуальный отбор в скрытой форме.
Не понял, куда? В ФСО, что ли?
Ну да, да.
Это из рук в руки. На третьей странице вторая колонка сверху. Пожалуйста, вас могут принять. А то меня уже убеждали в том, что по интернету идет набор снайперов и пулеметчиков в Росгвардию. Твою ешь, а?
ФСО это такая служба, где, в общем-то, массовый синокос не наблюдается. Там другая система набора, уважаемые. Поехали. Что у вас второй вопрос был уже интересный? Ростислав, а? Где вы есть? Ау.
Спрашивал вас в прошлой неделе про закрытый указ Ельцина 95-го года. Скажите, а Министерство обороны в 2014-м получало по Крыму какие-то закрытые указы Путина?
Зачем? Стоп. Какие закрытые указы по Крыму?
Нет, не для публикации.
А какие могут быть закрытые указы по Крыму?
Был один указ, и тот открытый. О вхождении Крыма в состав Российской Федерации. Это,
в закрытый это указ было. Не войдешь, а в открытый можно.
Да.
Спасибо.
Ну, Ростислав, чтобы вы нас не уличили в некотором лукавстве, конечно, президент Верховный Главнокомандующий, это его прерогатива, и это его право отдавать некоторые указания, да не некоторые, а может быть и многие указания в закрытой форме, и тут никуда не попрешь. Так же и Трамп делает, так делает любой Верховный Главнокомандующий. Что там у нас, Миша?
Андрей из Твери, здравствуйте. Одну секундочку. Вот у нас тут замечательное письмо. От владельца телефонного номера 095-71-74. У нас в Ставрополе после взрыва ядерного двигателя в Североморске опала вся листва на деревьях. Уважаемые, если вы стоите, расстегните брючный ремень и загляните туда. Там ничего не опало после взрыва в Североморске. Слушаем вас. Да. Здравствуйте. Привет. Андрей из Твери.
Добрый день. Два вопроса по теме Второй мировой войны.
Давайте.
С которой вы начинали. Вот фильм «Александр Невский», помните, да?
Да.
Да.
А вот правда ли то, что после подписания договора, ну, я имею в виду этот пакт Молотова-Риббентропа, этот фильм был запрещен к показу, чтобы не оскорблять чувства...
Нет.
Такого не было. Не было.
Второй вопрос. Вот у нас тут спор произошел, просто напомните, пожалуйста, 14 июня или 17 1940 года советское правительство поздравляло фашистскую Германию со взятием Парижа? 14 или 17?
Ух, я не помню, когда взяли Париж, ей-богу. Вы знаете, это напоминает давний анекдот школьный. Кто взял Бастилию? И хоровой вопль. Мы не брали, Марья Ивановна.
Нет, дорогой мой человек, тут надо, чтобы не врать, нужно сейчас основательно порыться. Понимаете? Порыться в документах, чтобы вам точно сказать, когда был подписан тот или иной документ, и был ли он вообще. Дайте нам время, мы обязательно с Михаилом докопаемся и честно скажем.
Ох, Виктор Николаевич, смущаешь ты мирное население, оказывается, своим интервью по климатическому оружию.
Чем? Не понял. Чем
своим смущаю? Интервью по климатическому оружию. Но я понимаю, что не интервью, а статьей.
Ну, извините, пожалуйста, 90% моей статьи – это слова великих ученых. Ученых.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92.8 FM, Саратов 96 FM, Воронеж 97.7 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Продолжаем военное ревю.
Здравствуйте. Миш, можно я отвечу?
Да, конечно. Миш, да.
Дорогие друзья, это я обращаюсь к тем, кого смущает моя статья. Тот, кто читал ее, видели настолько щедро, я цитирую, американских, канадских, российских ученых, которые сидят в этом пианино. Мое мнение было только собрать воедино в кучу все эти мнения и их устами рассказать, что собой представляет сегодня климатическое оружие. Я всего лишь ретранслятор идей людей, которые занимаются этим оружием. Так что все претензии к ученым, а не к Баранцу. Поехали.
Я вот теперь думаю, а вот тот ураган, который у них там поутопил и Багамы, в том числе и побережье, это что, отдача? Это что, отдача после выстрела, да, по нашим лесам?
Да вот они, там некоторые, один американец проговорился, что видно у нас что-то пошло не так.
Ну да.
Помнишь, да, Хьюстон, ну, у нас проблемы, да.
Виктор Николаевич, вот ты знаешь, когда я читаю, вот какая жалость, что ты этого сейчас как-то вот не видишь. Хвостиков Вадим пишет. Полковники, вы вообще чувствуете ответственность за то, как ваша пропаганда взрастила в стране целый пласт воинствующих маньяков-экстремистов? Нет, мы вот так высоко себя не оцениваем. Манией грандиоза не страдали. Прошу прощения, кого мы пока не выпустили в эфир?
Поехали. Кто там у нас?
Здравствуйте, Евгений из Ярославля.
Добрый день, товарищи полковники.
Добрый.
Дозвонился до вас очень сложно. Ну, у меня вопрос поделаешь? Такого плана. У меня дядя погиб в Великую Отечественную войну в 43-м году. Вот, я единственный наследник, родственник остался. Знаете, запросил с архива документы о награждении. Просто, ну, не знал, что правда. Там бабушка говорила в свое время, мама его, да, даже квартиру дали, что он орденом Александра Невского, лейтенант, награжден. Вот, запросил документы с архива, значит, приказ о награждении есть у меня, значит, рапорт командира вышестоящего, где он пишет наградить орденом боевого красного знамени, а еще вышестоящего, сейчас фамилию не буду говорить, не помню.
Ну да.
Написал орденом Александра Невского наградить. Но это не первый его орден или там знак почета, медаль. А вопрос такой, каким-то образом я могу запросить, как единственный наследник существующей награды?
Или нет.
Это возможно?
Только нет. Удостоверение и только документы вы можете
только документы
получить.
На награждение. Да.
И, уважаемый муж, Миша, я вопрос задам человеку. Миша, давай вместе поразмышляем. Ты помнишь, что у Невского ордена очень высокий статус? Там же Невская давали...
Это командирский орден давался в том числе за победу над противником, превосходящим численно.
Да. Совершенно верно, да. Они роты выбили большое количество, и всего два человека, я посмотрел, награждено было в звании лейтенанта.
И у меня отец получил этот орден старшим лейтенантом.
Вы обязательно, уважаемые, разберитесь еще в этой истории вашего дяди. Там может открыться очень великолепная история, которая пригодится для ваших потомков.
Надо пошарить по сайтам «Память народа» и «Подвиг народа».
А я все документы скачал, всех дядей даже, которые...
Понятно.
Родственником не являюсь.
А вот скажите, там представление к Невскому. Алло, скажите, представление к Невскому описывается, за что ему дали?
Должно быть написано.
Конечно, все написано,
И там какие обстоятельства? Ну, любопытно же, душа чешется.
Целая страничка, то есть в составе роты, значит, с какой-то высотки сейчас, под каким-то селом, я сейчас не помню, значит, выбили они превосходящие силы фашистов, и гнали их, значит, штыками, штыками, лопатами саперными.
Да.
Значит, ну, выбили, вот.
Да.
Кадровый военный, 39-го года служил, ну, в звании лейтенанта. Вот,
ну, да.
Был ранен, даже у меня есть документ, значит, был ранен он. в этой атаке. Ну, спустя какое-то время умер, значит, в госпитале Москвы. И есть письмо, даже у меня документ, похоронен в московский крематорий. То есть вот захоронен.
Понятно.
Вот,
как бы, да.
Ну, будем на связи. И спасибо вам.
Спасибо за звонок и за интерес.
Отношение. Да, и за такое отношение к своей истории. Ну, что там, Михаил, у нас?
А правда ли, что челябинский метеорит сбили наши доблестные ПВОшники? Правда. И он даже раскололся на части.
Да. Ну, кто там у нас петь?
У нас будет? Исполняет «Да-да», «Жалую волею».
Жалую землю вам. Нечто привычное, крепость запричненной вам, горемычные. Ветер поднял ковыль при дуральских степях. Сказка добрая в пыль обернулась шутя. Бог язык прикусил, кому в смех, кому в плач. На кабальной Руси объявился пугач. То ли лес прошумел, только мышь прошуршал. Стеньки разей с небес воротилась душа. Заметалась тварь, кто в петлю, кто в кусты. Самоназванный царь шел громить форпосты. Жалую волею всех обездоленных, на люто не делу я. Жалую землю вам. Нечто привычное, крепость запричненной вам, горемычные. А попы на погост ловиску голосить, анафема ваш царь с рук до пят вереси. Но забитый народ, как на сход к алтарю, от родимых ворот к мужикову-царю. Стал расти на глазах их разбойничий стан. Кто ходил в мужиках, в казаки по верстан. За Емельку горой вся казачья рать. За такого царя нам легко помирать. Жалую волею всех обездоленных, на люд не делу я. Жалую землю вам. Нечто привычное, крепость сопричненной вам, горемычные. Жалую волею всех обездоленных, на люто не делу я. Жалую землю вам, нечто привычное, крепость сопричненной вам, горемычные.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит...
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
«Комсомольская правда». Радио для тебя.